Барон поджидал их у разожженного костра.
— Вы отстали? — Я начал тревожиться, — сказал он, внимательно оглядывая Фандорина.
Тот не без язвительности ответил. — С таким охранителем можно и не страшиться опасностей. Стреляет без промаху, мечет ножи, да и для глухого очень недурно слышит.
«Да — Да-да, — кивнул Анкор,
кажется, не расслышав сарказма или не придав ему значения.
— Я беру в помощники только самых лучших. Однако мне не терпится продолжить наш ученый разговор. Я очень давно не получал такого удовольствия. На чем мы остановились, когда прозвучал сигнал трубы?
Я спросил, как воздействует ваш эликсир на мозг. И вы произнесли слово, которого я не расслышал. Переспросил, но вы не успели ответить. Фандорин говорил еще с некоторой обидой и посматривал на фармацевта с недоверием, но, правду сказать, молодому человеку тоже очень хотелось продолжить захватывающую беседу.
— Слово? — Вероятно, гипермнезия.
— Да. Что это такое?
— Особенное состояние, при котором невероятно обостряются возможности памяти, рассудка и наития. У художников оно называется вдохновением, у исследователей — озарением. Известно, что есть особый разряд людей, с кем это чудесное превращение случается более или менее часто. Такого человека называют гением. Если гипермнезия выливается в некие ценные для общества действия, будь то создание картины или симфонии, открытие закона природы, религиозное прозрение, либо выигранное наперекор обстоятельствам сражение. Как бы вы определили гениальность последнего типа, назовем ее стратегической гениальностью в научных терминах?
Немного подумав, Самсон предложил: сверхвозможность мозга видеть всю палитру осуществимых решений и выбирать наилучшие из них за предельно короткий отрезок времени.
— Браво! Отличная формулировка. Точно так же, как есть люди от рождения, имеющие склонность к занятиям музыкой или живописью, являются на свет и таланты, в ком зреют ростки стратегической гениальности. Я говорю «зреют», ибо гениальность — это проявление прирожденного таланта в момент гипермнезии. Одного таланта недостаточно. Нужно еще, чтобы мозг оказался в некоем особенном режиме, позволяющем полностью раскрыть все потаенные возможности.
— И ваш эликсир переводит мозг в нужный режим?
— Именно так. Но средство это воздействует не на всякого человека, и даже не на всякого, кто от природы имеет стратегический талант. Вернее сказать, эффект снадобья проявляется сильнее всего у талантливых людей определенного психического склада.
— У кого же?
— У эпилептоидов, — ответил Анкор, оглянувшись вокруг. — Эпилептический припадок, точнее, начальная его фаза на короткое время переводит мозг в то самое озаренное состояние, которое тождественно гипермнезии. Но у людей больных потом начинаются судороги и помрачение рассудка. Эликсир же, действуя на мозг эпилептоида самой натурой, подготовленный к гипермнезическому состоянию, словно бы подбрасывает сознание на более высокую ступень, где разум не замутняется, но обретает сверхчеловеческую ясность. Стоящаяся в недрах мозга эпилептоидность подобна натянутой струне, которая все время вибрирует, но в обычных обстоятельствах издаваемый ее звук не слышен. Когда же она звенит во всю силу, эта мощная волна подхватывает окружающих и влечет их за собой. Эпилептоидами были многие, если не все, великие вожди человечества. Александр Македонский, Цезарь, пророк Магомед, Ришелье, ваш Петр Великий.
Я, напротив, читал, что кардинал Ришелье был самим воплощением трезвости рассудка, — возразил Фандорин. Барон рассмеялся.
— Верьте больше мемуаристам. Его высокопреосвященство впадал в припадки настоящего безумия. Просто слуги, умея заранее распознавать симптомы, вовремя запирали своего господина. Никто, кроме них, не видал, как он корчился в судорогах или бегал по кабинету с громким ржанием, воображая себя лошадью.
— Откуда вы-то об этом знаете? — хотел поинтересоваться профессор, однако воздержался от скептического замечания, потому что разговор повернул в еще более интересную сторону.
— Тем же недугом страдает и наш император. Психическое нездоровье свойственно всему роду Буонапарте. Отец Наполеон отличался чудовищной безнравственностью и умер от пьянства. Сестры государя страдают истерическими конвульсиями. Сам он подвержен припадкам, судорогами и обмороками. Об этом знает вся Европа. Но никому не известно, что не будь у великого человека этой болезни, он не стал бы великим.
«Не так, не так», — медленно проговорил Самсон. «Наполеон не стал бы великим, если б не вы с вашим эликсиром. Это ведь снадобье превращает обычную эпилептоидность в гениальность».
Тут лейб-фармацевт лишь скромно развел руками, а профессор отвел глаза. Ему в голову пришла простая, логически безупречная мысль, тоже в своем роде озарение. Чтобы остановить вражеское нашествие и спасти родину, целить нужно вовсе не в Бонапарта. Что он без эликсира? Всего лишь талантливый полководец, какие найдутся и у нас. Отними у Наполеона гипермнетическое снадобье или химика, который он и изготовляет, и злые чары, окутавшие Европу, рассеются. Нужно уничтожить Анкра. Вот что подсказывала неумолимая логика. Сделать это гораздо проще, чем убить императора. А результат получится верней. Даже и сдохни Наполеон, кто помешает барону выбрать себе другого клиента? Мало ли во французской армии блестящих военачальников. Тот же король неаполитанский Мюрат. Или Евгений Богарне, который мало того, что хороший генерал, но еще и, говорят, подвержен каким-то припадкам.
Нет, бить нужно не по царю Кощею, а по ворону, что сидит на яйце, в котором спрятана Кощеева тайна.
Как же было Самсону с такими мыслями в голове не отвести взгляда? По сравнению с невообразимо рискованным, многоступенчатым предприятием, в которое пустился Фандорин, чтобы попасть из Москвы в ставку Бонапарта, дело казалось сущим пустяком. Чего бы проще? Ворон сидит рядом, не ожидает дурного. Схвати любой тяжелый предмет, хоть бы вон камень, да стукни в висок. Но даже ради избавления Отечества невозможно взять и хладнокровно умертвить вежливого, просвещенного собеседника, который именно что не ожидает от тебя дурного. Возможно, кто-нибудь другой с более патриотичной душой и совершил бы это достохвальное деяние, но только не Самсон Данилович. Он всегда полагал, что на свете не существует ничего настолько ценного, чтобы ради сего сокровища было бы извинительно убить приличного человека, а барон Анкр производил именно такое впечатление. Не то чтобы профессор так уж держался заповеди «не убий». Ученому нельзя быть сентиментальным. А всякий естественник хорошо знает, природа построена на смерти и убийстве. Все друг друга пожирают, и только тем живы бывают. Прежде чем давать Моисею миролюбивое наставление, Господу следовало бы припомнить, каково он сам-то устроил свой мир. Если б на Фандорина напали разбойники, он защищался бы до последнего и не считал бы грехом, доведись ему уложить на повал хоть десяток злодеев. Или вот взять засохшие пятна крови, которые Самсон обнаружил на рукавах своего лекарского мундира, когда очнулся. Эти следы означали, что, находясь в мухоморном ослеплении, он, вероятно, умертвил или изувечил каких-то гвардейцев, среди которых могли оказаться вполне приличные люди. Но одно дело убийство для самозащиты или в крайнем возбуждении, и совсем другое, хорошенько все рассчитав, стукнуть камнем в висок. Нет, это совершенно невозможно. «Да и жалко было бы проломить такую светлую голову», — подумал профессор, вновь посмотрев на барона. Ведь это выдающийся ученый, каких, наверное, больше нет на всем белом свете.
Эврика! Удалить Анкра от Наполеона, вот что! Выкрасть! Это единственно правильное решение.
То, что решение это, выражаясь мягко, трудно осуществимо, не смутило Фандорина. Всякий человек, обладающий научным складом ума, знает. Ежели правильный ответ известен, то найти к нему путь — дело относительно несложное. И путь немедленно отыскался. Чтобы преодолеть сопротивление барона, а он, конечно же, не пожелает быть украденным, нужно обладать превосходной силой и ловкостью.
Для этого достаточно принять новую порцию берсеркита, но запас препарата иссяк. Чтобы изготовить новый, нужно попасть к себе в лабораторию. А это означает, что бежать от французов еще рано. Они идут на Москву, и Фондорину надо туда же. «Что говорят в ставке?» — спросил профессор. «Будет ли новый бой или Москву сдадут без боя?»
«Император желал бы довершить разгром неприятеля, но ваш Кутузов слишком хитер. К Мюрату были от него парламентеры. Они просили день перемирия, чтобы очистить город. Завтра мы стоим на месте. Войска будут готовиться к торжественному въезду, а послезавтра Его Величество рассчитывает получить ключи от вашей древней столицы».
В день передышки, когда великая армия наводила лоск перед триумфальным вступлением в павший город, Самсон размышлял над вроде бы несложной, а вместе с тем не такой простой задачей, как в Москве ускользнуть от Атона. Охранник следовал за молодым человеком повсюду безгласной тенью. Ночью Фондорин проснется, копт сидит над ним и курит трубку. Днем пойдет прогуляться, Атон держится в пяти шагах. Видимо, такой приказ африкан получил от своего хозяина. От этого докучного надзора, конечно же, не удастся избавиться и в Москве. Убежать от могучего джина невозможно. Сражаться с ним бесполезно. Один такой конвоир стоит целого взвода. Попробовал профессор завязать с Атоном разговор, но Басурман упорно прикидывался глухим, хотя случай в лесу продемонстрировал, что он отлично все слышит и даже говорит по-французски. Несколько раз Самсон видел копта жующим, однако никогда спящим. Но с физиологической точки зрения невозможно, чтобы живой человек совсем не спал. Изредка встречаются уникумы, которые могут обходиться четырьмя или даже двумя часами сна в сутки, но бодрствовать беспрерывно не дано никому. А между тем железный египтянин, похоже, вовсе не смыкал глаз. Удивительное явление. Фондорина заинтересовало, могут ли в принципе существовать сомноиммунные люди, органически не нуждающиеся в сонном отдохновении. Если могут, то их мозговая кора должна быть необычайно восприимчива ко всякого рода снотворным, как раз из-за своей девственной нетронутости. От этого предположения до решения задачи оставался всего один шаг. Что может быть невиннее собирания цветочков на лугу? Фондорин меланхолично прогуливался по траве, набирая скромный букетик. Копт невозмутимо топал вслед. Возможно, ему казалось странным, что пленник выбирает не самые красивые из растений, иные вовсе без соцветий. Хотя, кто их знает, жители Египта, каковы их представления о красивости? Вот беленькие колокольчики. Физалис алкекенги. Из семейства Посленовых. С собой неказисты, но это ведь дело вкуса, не правда ли? В народе их зовут сонной травой. К ним в тон отлично легли крохотные розовые гвоздички дремы травы. Вернувшись на бивуак, профессор небрежно воткнул чахлый белорозовый султанчик в борт коляски, будто для украшения, пускай подсушится. Сам тоже разлегся на солнышке, подложил руки под голову и стал думать о Кире Иванне, печально напевая арию Орфея из оперы славного Глюка. «Потерял я Эвридику, нежный свет души моей, рок суровый, беспощадный, скорби сердца нет сильней».